Никто не сделал украинский Майдан, кроме самих украинцев. Но Путин придумал тогда, и он обиделся. Москва обиделась. Она сама себе скормила вот эту вот легенду, что это против нее. Поэтому, когда второй Майдан начался, началась стрельба, уже в этот момент он, конечно, так или иначе принял решение о оккупации какой-то части Украины. И, собственно говоря, Крым через два месяца после этого и произошел.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Сегодня вы услышите первую часть разговора с Демьяном Кудрявцевым. Он медиа-менеджер, политконсультант, член Совета директоров медиагруппы «Коммерсант» в 2006-2012 годах и независимой газеты канала ТВ-6. Одновременно успешный поэт и переводчик, был дважды лишен российского гражданства, ныне иммигрант. Мы говорим о войне России против Украины, Борисе Березовском, Владимире Путине, о личной ответственности за политическую историю последнего 20-летия и об ответственности россиян за режим Путина. Вторую часть разговора вы услышите через неделю. Устал ли ты от войны или от множества войн?
Я не очень считаю, что надо позволять себе уставать. Или что вообще можно в этих терминах говорить. Вот там в окопах чуваки, они как бы устали. И дай им Бог выжить. Женщины в волонтерских центрах, вот они тоже устали.
Которые в Украине работают?
Которые работают в Украине или на границе, или там в европейских центрах размещения. Вот они устали, а мы-то чего устали? Что жизнь не как раньше, от этого устали? Ну, не будет как раньше и не бывало как раньше. Никогда. Нет, я не считаю, что устал – это правильное слово. От войны. Я в целом задолбался. От того, что люди, я, все совершаем глупости и подлости, это очень утомительно к 50 годам становится в целом. Но это просто связано с набором груза, который ты набираешь, и война не может рассматриваться на том же уровне, что, не знаю, выгорание в офисе или от чего люди устают. Я же не в полной мере бенефициар мирных лет, да, как вот первое поколение, прожившее без войны, как говорили мои родители, заставшие большую войну в детстве. Я уехал из России, из Советского Союза давно, в страну, которая воевала, в общем, более или менее всегда, в Израиль, да. Потом моя работа и интересы всегда были связаны с точками накаленными или опасными, да, настоящей войны, слава богу, вот пока я был молод и работал, не знаю, ездил по разным странам, до прямой войны не доходило, но всегда было как-то неприятно. Россия в 90-е годы, конечно, не воевала, но опасностей было много. Кроме того, опять же, войну надо правильно определять. Вот я сейчас сказал, не воевала, Чеченская война никуда не девалась, Таджикистан никуда не девался,
я
Молдова никуда не девалась.
Тебе, да, напомнить
я имею в виду, что, да, то есть, не касалось конкретного Садового кольца так, как это касается сейчас, но враги мои пусть как бы разницу эту ловят. Я к тому, что если я устал от войны, то от той войны, которую человечество, в общем, при моей жизни вело всегда, и я как-то умудрился сам на ней никогда не быть, хотя, ну, мои близкие в Израиле, члены моей семьи воевали. Короче говоря, если я устал от войны, то от вот всей, от того, что она все время где-то идет. И это не потому, что какая-то высокая чувствительность или там эмпатия. Невозможно сопереживать каждой потерянной, не знаю, руке, человеку, смерти, области, городу. И, конечно, ты не встаешь каждое утро со слезами на глазах, что сегодня тоже что-то разбомбили. Но иногда ты, наоборот, совершенно теряешь разум, когда это происходит, или происходит что-то маленькое, потому что, на самом деле, подспудная работа осознания вот этого, она все время с тобой происходит. Человек как бы тупеет и немеет, но это же только одно из проявлений какого-то настоящего стресса, да, настоящего хронического.
Да, тем более хронического, да.
В нем, конечно, я пребываю, как и все мы, но это не от повышенной чувствительности, не от повышенного внимания, это от того, что даже с пониженным это тебя пробивает. Вот так я бы сказал. Даже пассивное курение войны набрало какой-то Понятно. Бесконечный объем.
Ты можешь вспомнить 24 февраля, я всех своих собеседников mm-hmm. практически об этом спрашиваю, чувство, мысли, что делал и дальнейшие шаги.
По одной из своих специальностей я политический аналитик, да, я занимаюсь политическими технологиями, занимался, mm-hmm. и казалось, что у меня есть какие-то сценарии и представления о том, как будет развиваться ситуация. Поэтому 24 числа моей первой реакции было совершеннейшее обалдение. Я не верил до последнего. Может быть, больше других знаю про то, как устроено принятие решения главы Владимира Путина, или как оно было устроено, собственно, видимо, очевидно, изменилось, раз я не...
совпал.
Моей первой реакцией было, вот как бы мне рассказали, что небо упало на землю, причем именно там, где мне говорили, что оно упадет на землю, а я не верил. Это, конечно, ощущение и собственной беспомощности, и чувство гигантской ошибки свидетелем и участником, который я являюсь тем, что я ее как бы не предсказал. И какие-то порывы куда-нибудь бежать, лететь, возвращаться. Я был не в России в этот момент. Mm. Я был не в России и не в Украине, каждый из которых в каком-то смысле моя родина и важная для меня часть. Я хотел лететь то туда, то сюда и что-то с этим делать. Представление о жертвах, о беде, о настоящем горе, которое принесла эта война, оно, конечно, появилось позже. 24-го это была вот такая, это экзальтация беспомощности, я бы сказал, и порывистости, и необходимости что-то совершать. Мне кажется, что так или иначе это было общее. Это война, к которой никто не был готов. Даже те, кто, как мы понимаем, ее начал.
Тебе не удалось попасть ни в Россию, ни в Украину?
Нет, в России я был, собственно говоря, я полетел в Россию, дальше Шереметьево не добрался, но в Украине нет, я в Украине не был, у меня есть такая возможность и была все это время, но каким образом я бы себя вел в России, я понимаю, и что мне в России было делать тому мне, который там занимался, той жизнью, которой я занимался, я понимал, что делать, а в Украине мне... Казалось, что важно найти какую-то точку применения, которая не превратит мое присутствие там в какое-то пятое колесо, да, или какой-то такой туризм по горячим,
так сказать, точкам. Вот, это отличное определение, потому что это один из очень стыдных вообще-то моментов, связанных с этой войной. Для журналистов,
которые туда приезжают. Я вообще считаю, не совсем. Первое, я не умею никого судить. Человек приезжает, это его способ прикоснуться и понять, и он для него может быть органичен. В этом совершенно не обязательно должна быть эксплуатация чужой трагедии ради того, чтобы почувствовать себя живым или еще любой с любым другим диагнозом.
Просто хочу сказать, что я очень хорошо понимаю, Но... почему ты не хотел себя чувствовать пятым колесом. А вот интересно, а в России что бы ты делал?
Можно было помогать выезжать близким, можно было помогать выезжать дальним, пытаться разговаривать и убеждать или, наоборот, разъяснять людям, чье представление о происходящем было в первые месяцы, я бы даже сказал, очень замутнено. Всегда мне было что делать и в России, и через какое-то время там появилась новая волна политических заключенных, которым необходима была бы помощь. Финансовую можно оказывать сложно и отсюда, но это не всегда только финансы, это действия, которые можем сейчас не обсуждать, которые сегодня делают постоянно люди на земле, которым можно было бы помогать. Этим можно было бы заниматься, конечно же, и в Украине. В Украине огромное волонтерское поле, и реальная потребность в помощи существовала в первый год войны и существует в каком-то смысле до сих пор. Проблема просто в том, что я в России считаю себя вправе определять зоны, которые, я считаю, нуждаются во мне или в помощи. А в Украине я не считаю себя это вправо определять. Попробовав как бы навести эти мосты, понял, что люди которым я доверяю и которые делают то, что правильно, не должны отвлекаться на то, чтобы содействовать и пристраивать как бы всех тех, у кого чувство вины и необходимость в этой помощи вот таким образом. Поэтому есть другие механизмы и какая-то деятельность внутри Европы и Америки, которая может быть полезна осмысленным людям, существующим по обе стороны границы, не могу сказать, что по обе стороны войны, но по обе стороны всех границ всегда существуют какие-то конкретные люди, которым можно помочь словом, делом, связями, деньгами, еще чем-то, и в конце концов эта помощь может быть ничем не сложнее или не лучше, или не проще, чем жизнь в Киеве. Один из моих ближайших друзей, Миша Штельман, который оказался относительно случайно в, действительно, в полутуристическом состоянии в Украине на момент начала войны, у него было такое объяснение, что он уже там в этот момент живет, он приехал за какое-то время до этого, и вот он совершает вот это действие, он остается и разделяет как бы судьбу места. И это и для израильтянина, и для рижанина, и для ленинградца, мы с ним в этом смысле совпадаем в биографиях очень сильно, было примером для меня действия, которое я мог бы совершить, но у меня не было вот этого вот входного контекста, мне надо было просить, чтобы меня туда вернули, разрешили не мешать чужой общественной.
Даже при наличии такого контекста это не всегда успешные кейсы. У меня есть несколько
знакомых, кейс не которые... должен быть успешный, никто не ищет успеха. Вот... У меня был период большой работы в Украине.
Вот я такой, хотела как
который
раз
не,
это
не требует повтора. Писать заметки, организовывать логистику и таскать кирпичи – это вещи одного порядка. Они в каком-то смысле одинаково устроены. Причем это и в консервативном, и либеральном крыле было в моем детстве одинаково. Там эти восстанавливали церкви, а мы, не знаю, там восстанавливали что-то другое или там ремонтировали какие-то другие памятники.
Я бы сказала, что в те времена это не было так уж различимо,
да,
и разрывно.
Да, абсолютно, конечно, да. Поэтому я попробовал как-то принять участие в государственном строительстве молодой Украины, и сейчас у меня не было бы такой задачи. Я вполне считаю, что разлив горячего супа – совершенно адекватное действие для души, ничем не отличающееся от каком-то возрасте, с какого-то момента. Причем этот момент наступает дважды. Первый раз в 16 лет, а второй раз вот сейчас. Время, когда ты готов спасать весь мир, оно заканчивается, и хочется не спасти, а помочь кому-то конкретно.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер и литератор о времени и о войне.
Моя семья из Украины.
Несмотря на то, что ты родился в Ленинграде.
Я родился в Ленинграде, да. Я родился в Ленинграде, оба мои родителя родились в Украине. Не было никаких дедушек, мне не досталось почти. Один из моих дедушек умер в Волчанске, там, через пару лет после моего рождения. И...
Что такое Волчанск?
Это такой город, он войдет в историю этой войны, безусловно, потому что его больше нет. Город, находящийся в нескольких десятках километров от российской границы, от Белгорода. Советский способ добраться до него было доехать до Белгорода и оттуда доехать до машины.
Автобусом.
На машине, автобусом, да. Малюсенький городок, находящийся внутри черты, когда-то очень еврейский, но слишком восточный, поэтому евреи выбежали оттуда еще в каком-то смысле при модернизации 30-х, но потом во время оккупации исчезли окончательно. И это был такой, остался как бы классический суржиковский, близкий к России город. По размеру не могу сказать, что это такое, но это меньше, чем Сумы, и это 40 тысяч в лучшие годы. Вот. Мой дед, домашняя легенда, гласит... Разная. Правда, видимо, состоит в том, что он остался там, потому что ему было стыдно прийти домой без ноги во время той войны. И...
Вторая мировая?
Да, да. И он, возвращаясь домой, возвращаясь в Гуляйполе, возвращаясь из Берлина и так далее, Наги остался в каком-то очередном госпитале, где его там залечивали и долечивали. Это был Волчанск. Остался с русской медсестрой и прожил с ней остаток жизни. Я не успел его увидеть, хотя он умер уже при моей жизни. И потом много лет я ездил в этот Волчанск на могилу к нему с моей мамой. Могилы этой больше нет, и города этого больше нет, и дома его больше нет. Ничего этого больше нет. Есть танковый полигон, который уже тоже, в общем, не имеет никакого смысла. Это такой город, как Бахмут, да, вот чуть больше Бахмута, но имеется в виду вот такой город, символ полного, тотального разрушения. Я смотрю на эти видео и фотографии, которые присылают. Это вот так исторически было связано мое детство с Украиной. Семья, вторая часть семьи была между Галлиполем, Киевом, Запорожьем. Там я провел все свое детство, несмотря, ну, потому что меня туда высылали, по бабкам в основном, чтобы я не путался под ленинградскими ногами карьерных родителей. Я очень любил, я южный человек по складу. Я уже не говорю, конечно, сейчас, но я до сих пор читаю и понимаю украинский, да, потому что я переводил разных авторов.
Не только украинских, но и украинских тоже.
Разных лучше, украинских, да, не только Жадана, о котором недавно зашла речь в нашей переписке, но разных, тех, кого мы считаем уже классиком новой украинской поэзии, Андруховича там, и так далее. Угу. Для меня Украина была не пустой звук, поэтому, когда в 2001 началось оранжевое движение на Украине и началась какая-то вот история про преемничество Кучмы, которому в силу моей работы с Березовским в Лаговазе и так далее, я тоже летал и на инаугурацию, как-то на какие-то там совещания, которые необходимы были еще во времена исполкома СНГ, когда наша группа занималась вот этой частью работы и так далее. Хотя я был юный, мои там дела были небольшие, но вот к 2003 году уже я довольно плотно занимался изучением украинской экономики, там, украинским бизнесом, элитами, социологией на Украине и так далее, к 2003-му, что вполне много раз описывалось, это никакая не тайна, мы по приглашению украинской оппозиции вступали в качестве организационно-финансовой партнером «Оранжевой революции».
Можно уточнить, кто такие мы?
Прежде всего, конечно, это группа, которая состояла из Березовского и Патрикацишвили, но к ним присоединялись еще какие-то русские бизнесмены первого путинского изгнания, и я тогда тоже, у нас были средства массовой информации потом, Березовский основал «Коммерсант Украина» и так далее. Это была большая как бы группа людей, которая считала, что Украина – это как бы такая будет идеальная Россия без тоталитаризма. Не в колониальном смысле, что она будет под Россией, а что она будет вместо России. Да, как бы.
Это ужасно интересно, потому что уже после Майдана украинцы с большой насмешкой относились к хорошим русским.
Вот да, но речь идет о втором Майдане. Настоящая помаранчевая революция. Это 3-4 год. На нем выступал Немцов. Мы официально работали там. Это был настоящий союз украинского либерального крыла бизнесменов. К сожалению, в Украине тогда еще не было настоящего гражданского общества, не связанного с бизнесом. Это был ранний период развития украинских институтов, да простят меня они. Так или иначе, это был украинский бизнес, который понимал, что так больше нельзя, что кучмовскому фаворитизму надо положить конец, и они сделали ставку на ориентированного на Запад, презентабельного и вроде договороспособного и с ними, и с миром господина Ющенко, в чей избирательный штаб, в общем, мы, по сути дела, официально входили. Это времена, когда никто не делил людей по национальностям и принадлежностям, а делились идеологически. Вот те, кто за постсоветское такое заводо-краснодиректорское, кучмовское ориентацию на Россию, и те, кто уже понимают, что в России при этом уже Путин, и ориентироваться на него не надо, и те, кто как бы считал, что ориентация должна идти на Запад. Тогда еще не формулировалось это как членство в ЕС, потому что само ЕС был очень молодой, и, в общем, было не очень понятно, как все это устроено, хотя страны Балтии и некоторые страны постсоветского блока уже в него даже вошли, но еще как бы Украина формулировалась скорее как ориентация, ничего не предполагала разрыва с Россией и так далее. Это просто предполагало, что вот неавторитарное прозападное либеральное общество, которое будет здесь строиться безусловным образом мультикультурное, двуязычное, любое. То есть все это еще было очень мягкая форма отторжения. Это была, так сказать, юношеская сепарация от постсоветского российского пространства. Но и она испугала ГБшных консерваторов очень сильно. Противостояние на Первом Майдане не закончилось стрельбой, но оно все равно было ужасно серьезным. Я-то вообще считаю, что все истоки сегодняшней войны там. Какой-либо там попытки переписать историю, но уже тогда Путину показалось. Не могу это доказать, потому что трудно доказать отсутствие, да, невозможно доказать несуществование чего-либо, но я абсолютно, как человек, проживший первый Майдан в Киеве и работавший со всеми участниками оранжевой революции, конечно, заявляю, что никакого реально американского манипулирования ситуации не было. Они про ситуацию не понимали. У них не было концепции, они, безусловно, считали Украину зоной русских интересов. Европа что-то такое на уровне заявлений стала говорить, когда Майдан уже стоял 10-й день, и вся площадь кричала, кивала в педраху, и имеется в виду, что Кучма не публиковал результаты, подсчеты, что не было опубликовано результаты второго тура, потом они были опубликованы, фальсифицированы, и это привело, по сути дела, к третьему туру, и даже третий тур был попыткой институциализирования этой революции, то есть как бы, чтобы она не превратилась в бунт, а чтобы вот давайте проведем третий тур и покажем справедливые его итоги. То есть все это было на самом деле очень мягко. Это была попытка всех людей не швыряться предметами, а найти устраивающую всех форму. И в этом смысле Европа поддерживала этот третий тур и чего-то такое заявляла. Не имела она никакого ни влияния, ни способа, ни отношения ни к выводу людей на улице, ни к делегатизации и так далее. Но из Москвы это виделось иначе. Они, безусловно, видели и считали, что это попытка Запада оторвать от российского влияния значимый кусок. Докладные, которые потом были известны, прочитаны, и даже были какие-то, насколько я знаю, аппаратные последствия в ГБ про это, Путину про то, что все это западная разведка, они все были высосаны из пальца и придуманы для получения бюджетов по борьбе с западной разведкой. Украина меня поразила. Это была реальная, огромная, невероятная, не поддержанная никем, кроме пары беглых финансистов типа Березовского, еще там были другие люди, самоорганизация, никакая Америка, никто ничего им не привозил, никаких штабов не устраивал. Все это на пальцах сделали люди абсолютно разных убеждений. Многие из них очень нечистоплотные, давайте говорить правду. Но в этот момент они понимали, что судьба все, абсолютно всех разных кланов вдруг начали работать вместе по сопротивлению вот этому вмешательству и так далее. Одно из сильнейших разочарований было в том, что, несмотря на все это, через 4 года они этого же Януковича выбрали президентом. Ну, это было просто потому, что институтов не было, а Ющенко как замена институтам, консолидировавшими всю украинскую мощь, силу, воображение, фантазию, все эти оранжевые вот эти вот штуки, которые они придумали. Все это было поразительно хорошо сделано. То есть Запада не было вообще, но вот эти вот, когда я говорю, мы там были членами штаба и так далее, только наблюдали, открыв рот. У меня за плечами уже было там пару революций настоящих, грузинская и киргизская. И когда там было какое-то большое заседание майдановского штаба такого, я говорю, ребят, значит, надо остановить метро, надо спустить людей и остановить вниз, и остановить метро, остановить поезда, остановить вот это, потому что, как учил нас Ленин, вокзалы, мосты и так далее. Если власть не в состоянии контролировать метро, если мы берем метро под свой контроль, значит, она уже ничем не управляет. Это огромный месседж городу. Вот тут стоит 1,5 миллиона человек, они должны начать что-то забирать в управление. Вот, например, транспортную систему. Киев, город поделен на две части. Мосты. Классику никто не отменял, потому что это только что работало в Грузии. Там это иначе формулировалось, но принцип такой. Я помню, как на меня посмотрел Роман Петрович Бессмертный, один из руководителей оранжевой революции, сказал...
Дипломат в дальнейшем.
В дальнейшем, наверное, дипломат. Да. И сказал, а как люди завтра приедут на Майдан? Я посмотрел на него и говорю, в каком смысле, как они завтра приедут? Ты собираешься людей распустить с Майдана? Он говорит, ну, конечно. В час ночи человек должен пойти домой и поесть борща. Он должен переодеться. Он должен сказать своей семье, что он жив и что все в порядке. А утром он вернется. Говорю, если ты распустишь людей, они не вернутся. Он говорит, грузины не вернутся, евреи не вернутся, а наши придут. И 30 дней они делали вот это. Это невообразимо.
Это невообразимо, конечно.
Это сносит совершенно голову, потому что это впоперек. Поэтому нет, никто не сделал украинский Майдан, кроме самих украинцев. Это сделали они.
Я согласна, и первый, и второй.
Да, ну второй и вообще. Там... Второй там уже было другое, другие отношения с Западом, но в принципе да. Просто я не свидетель второго. Но Путин придумал тогда, и он обиделся тогда. И как бы воспринял это как поражение, хотя с ним никто не выяснял никаких отношений на первом этом Майдане, потому что вообще они были не про это. Да. И Кучму они с Путиным никак не ассоциировали. Кучма был старше Путина, дольше сидел, и вот уходил. И...
Ну, Кучма было... это человек ельцинской,
конечно, это было совсем про другое. Да, это все было. Но Москва обиделась. Она сама себе скормила вот эту вот легенду, что это против нее. Поэтому, когда второй Майдан начался, Путин все время ставил первый в пример неправильного поведения, что вот да. Сдали и поэтому потеряли. Поэтому на втором Майдане началась стрельба, попытка как бы повести себя сильно, а не так слабо, как на первом. Эта стрельба привела к переходу ситуации в другую фазу, в конце концов, к настоящей революции, которая, к тому же, произошла в момент путинского олимпийского триумфа, и уже в этот момент он, конечно, для себя так или иначе принял решение о оккупации какой-то части Украины, и, собственно говоря, Крым через два месяца после этого и произошел. Для меня это такая логическая цепочка, и принимая решение о том, поехать ли в Украину сейчас, я не мог не учитывать этого прошлого и своего какого-то, так сказать, восприятия, то есть, что будет казаться, что я опять там хочу в чем-нибудь поучаствовать. И, в общем, я пытался сделать это как-то предельно корректно, и в конце концов, насмотревшись на поездки других наших коллег в Киев, решил не делать никак. Так я не оказался ни в России, ни в Украине. Ну, а потом в такой же ситуации оказался еще миллион человек, уехавший из Москвы, не занявший прямую сторону, а просто очевидным образом понимаю, что вот эту сторону занимать нельзя, и надо уехать в третье место для того, чтобы не быть соучастником. Если нет в наших силах быть противником, то чтобы не быть соучастником.
Давай тогда поговорим о том, как ты живешь, между какими странами, например.
Я хорошо себя чувствую перекати-поле, потому что мне кажется, что это состояние обеспечивает мне вечность. Ну, в смысле, если я перекати-поле еврей, то, может, я вечный жить. Может, а я хочу все-таки пожить подольше, мне есть на что посмотреть, я хочу кое-чего дождаться. Поэтому я перекати-поле. Кроме того, моя работа, бизнес был очень сильно привязан к Москве, а к любому другому месту он не привязан, и поэтому, где я вижу какой-то opportunity, я на него клюю, а оно, ну, не всегда, а пока, по крайней мере, все это краткосрочное. В общем, я провожу много времени в Америке, я провожу много времени в Британии по старой традиции первой моей эмиграции. Довольно часто бываю в Израиле.
Пожалуйста, уточни, потому что, конечно, люди, которые знают миф Демьяна Кудрявцева или миф о Демьяне Кудрявцеве, миф старых
все
времен.
Все эти 12 человек перебьются.
Да. После того, как были проданы твои медиа-активы, можно уточнить, у тебя осталось только агентство, которое занимается медиа-консультациями, это международного формата проект.
Да. Просто сегодня занимается шире, чем медиа, он занимается коммуникационными проблемами, организацией каких-то исследований, какими-то технологиями и молодых компаний, не люблю слово стартапов там и так далее, но все скорее в области коммуникации, просто иногда не внешних, а внутренних, внутрикорпоративных. Это относительно маленькая, относительно мобильная компания, у нас симпатичный набор международных клиентов, половина где-то из них это выходцы из России или постсоветского пространства, и половина – это совершенно западные люди, с которыми мы познакомились, когда их бизнесы так или иначе имели дело с Россией, сейчас не имеют, но доверие к нам как к специалистам осталось, и что-то нам иногда заказывают.
Ты достаточно богат или, скажем так, обеспечен?
Когда половина населения страны размером с четверть Европы не имеет никакой работы, крыши над головой и всего остального, говорить о том, что такое «да, я очень богат». В этом смысле. У меня есть крыша над головой, не знаю. У меня есть ощущение, что я не только не умру с голода, но и там не останусь без медицинского обслуживания и так далее, и так далее. Это все сегодня огромное, невероятное богатство в том смысле, что у меня есть уверенность в завтра. Но у меня нет никакой уверенности в послезавтра. Эмигрант никогда не может быть богат, потому что он не знает своего дальнего будущего. Когда ты оцениваешь все не сегодняшним днем, а вот у тебя есть, не знаю, квартира, ты ее сдаешь, и так будет 30 лет. Длинное планирование само по себе и есть богатство. Вот физически. Знание послезавтра для бизнесмена – это, собственно говоря, самое главное, чего у него есть, и то, чего никогда нет у эмигранта даже в самую лучшую страну. Поверьте мне, я эмигрировал 3 раза. Для человека, который управлял крупнейшими медиа-активами России и владел, пусть на излете технологий, но тоже значимыми, был советником и входил в партнерство с крупнейшими миллиардерами там, восточного полушария, я не считаю себя даже обеспеченным человеком. Контекст поменялся, и у меня, в общем, все хорошо. Я потерял и деньги, и все на последних сделках в России, потому что все закончилось войной. Но люди потеряли настолько больше, что, ну, жив и слава богу.
Вторую часть разговора с Демьяном Кудрявцевым вы услышите через неделю. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.